«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
В эту пятницу эксперты программы, член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.
Власть. По пятницам после 20.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что же, у нас программа «Особое мнение». Сергей Бунтман у микрофона. Сейчас подойдет Николай Сванидзе. Я пока вам напомню те способы, которым вы можете задавать дальнейшие вопросы. Тут очень много есть в интернете, интересного и не очень. Вы можете звонить плюс 7 985 970 47 47, и мы с вами обязательно поговорим обо всех сюжетах, которые нам дарят сегодня новости. Единственное, что я хотел сказать о ваших вопросах в интернете, ну, конечно, поразительная вещь. Знаете, вот так бывает, граффити делают на стенках или пишут какие-нибудь надписи. Приходят люди, с мылом их стирают, а надпись та же самая повторяется. И надежды нет никакой, что кто-нибудь на эту надпись или обратит внимание, или ответит. Ну что ж, всякий волен заниматься, чем он хочет. Добрый вечер, Николай Сванидзе.
Добрый вечер.
Мы начинаем «Особое мнение». И, конечно, первая новость сегодня – то, что Светлана Бахминал родила дочку, с чем мы ее поздравляем. Дочка хороших девчачьих размеров, 3 с небольшим, 50 сантиметров росту. Вот такой вот
нормальный.
Отлично. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы говорили, и в прошлый раз мы говорили, что стоит со всевозможным шумом и борьбой подождать и дать ей в спокойном состоянии родить. Ну, вот такая была идея. Что теперь? Ну, и что будет делать общественная палата?
Мы вместе с уполномоченным правом человека Лукиным Владимиром Петровичем, значит, вернее, он здесь действовал в качестве острия копья, вот, и мы все время согласовывали с ним, что делать дальше. Он вышел на руководство Министерства юстиции на этой неделе.
Так.
А, как известно, ФСИН под Министерством юстиции. Вот было сказано, что женщина в нормальных условиях, в гражданских, поблизости от центра принятия решений находится. Вот, и все будет обеспечено для рождения ребенка. Вот, слава богу, это произошло. И дальше будем, так сказать, действовать теперь. Там есть определенные у Лукина на этот счет соображения, которыми он и со мной поделился на этой неделе, но, с вашего позволения, поскольку, как я уже говорил, наша цель в данном случае не пиариться, а наша цель
добиться результата.
Результат один, чтобы ее отпустили, так или иначе. То с вашего позволения, я вот теми соображениями, которыми со мной поделился Владимир Петрович Лукин, я делиться сейчас не буду.
Владимир Петрович настроен решительно.
Он человек не шумный, но, как правило, когда он какую-то цель перед собой ставит, он к ней стремится.
Ну что ж, будем надеяться. Еще раз поздравляем Светлану Бахмину. И все, пусть никто не забывает, что вся эта история под пристальным вниманием находится той части общества, которая и внимательно на нее смотрела. Николай Сванидзе, 975-970-45-45, это телефон для СМС, присылайте свои соображения. Жуткие вещи творятся на свете, в Мумбаи, ранее Бомбей, это одно и то же ведь, да, у нас?
Да, вроде бы да.
Да.
Я не самый большой специалист по географии Индии, но, по-моему...
Не так давно, несколько лет назад, повелели называть Мумбаи нам.
В любом случае, это огромный город, это финансовая столица.
Это торговый центр многовековой уже, даже до британцев, с португальцами, с кем угодно. То есть, это вековая одна из столиц таких мощнейших, а может быть и деловая столица очень во многом этой части Индии. Что, на какие мысли наводит вот это все?
Что вы думаете, глядя на эту груду кирпичей?
Совершенно верно.
Значит, да. Вы знаете, я, как тот солдат из анекдота, думаю всегда об одном в таких случаях. А именно о том, что существуют два способа разговаривать с террористами. Первый способ – это так или иначе идти им навстречу во имя спасения людей.
Тоже главная цель ведь.
Абсолютно.
Угу.
А второй способ с той же целью во имя спасения людей им навстречу не идти, только во имя спасения других людей. Потому что в первом случае речь идет о спасении людей, взятых в заложники той или иной группой террористов, будь то в отеле, в самолете, где угодно, на острове, на корабле, как сейчас сомалийские пираты делают. А второй подразумевает спасение других людей. Потому что если пойти им навстречу и платить, они будут захватывать дальше и дальше уже людей других. Потому что лиха беда начала, и аппетит приходит, как известно. Во время еды террористы здесь не являются бы исключением. Вот, скажем, одна из самых твердых, если не самая твердая в плане общения с террористами страна, Израиль, она денег не платит. Как правило, хотя иногда, как мы знаем, вот бывает, что идет на какие-то переговоры, особенно в последнее время. Скажем так, раньше не платила. И эта позиция, террористы ненавидят эту позицию, мстят за нее, но денег на израильских гражданах даже не пытаются, как правило, заработать. Это позиция. А с другой стороны, повторяю, есть позиция первая, когда есть конкретные люди, которых нужно спасти. Я, в принципе, сторонник позиции более жесткой, но ни в коей мере не могу ее никому навязывать.
Да, но дело в том, что не только есть конкретная ситуация каждый раз.
Конечно.
И самое опасное в этом отношении – это всегда на какой-нибудь опыт кивать. А вот Израиль не разговаривает, и это стало для всех ситуаций такая отговорка. Это очень опасно, мне кажется. И в Беслане была отговорка. Когда не получается, когда люди абсолютно бездарно себя ведут, вот тогда отговорка получается, а вот Израиль не разговаривает. А каким-то трудом дается, по-моему, не вспоминают.
Не вспоминают, конечно. Но Беслан – это вообще отдельный случай, очень большая трагедия. Я бы ее сейчас, так, кстати, к слову бы не поминал, потому что там уж больно много, я бы сказал, специфики, связанные с Бесланом. И трагической специфики.
Да, и это еще требует своих разбирательств.
Несомненно.
Потому что ни результаты комиссии, ни результаты процесса.
Пока конечно, там темна вода во облацах абсолютно, что там было.
Да, и, кстати говоря, о более ранней истории о Норд-Осте
то же самое
можно сказать.
То же самое.
Кирилл из Москвы спрашивает, Николай Карлович, как вам кажется, что важнее добиваться... У нас сегодня все время, что важнее?
Да-да-да.
У нас сегодня третий сюжет уже насчет, что важнее.
Какой уклон хуже, левый или правый? Оба хуже.
Вы как-то вживаетесь в
область. Да.
Своих исторических героев. Не надо, это опасно. Так вот, что важнее, добиваться отвода Зубова отдела Политковской или сохранить коллегию присяжных? Я вот действительно не знаю. Кирилл об этом думает, судя по всему.
Ну, это на самом деле самое главное, и то, что мне здесь больше всего нравится, то, что Кирилл об этом думает.
Угу.
Потому что это значит, что Кирилл неравнодушен к проблеме, а значит, что Кирилл неравнодушен к тому, что вообще происходит вокруг него. Это сейчас, между прочим, не так часто встречается, за что я просто выражаю личную благодарность Кириллу. Что касается того, что важнее, да бог его знает, что важнее. Я бы сказал все-таки, что, как мне кажется, важнее сохранить коллегию присяжных, потому что они себя проявили с очень хорошей стороны.
Вот мне кажется,
что это важнее.
Одного, который принял на себя инициативу нарушить обязанности присяжного, тоже для пользы дела.
Для пользы дела, да. А судья, понимаете, ну, снимут, уберут Зубова, поставят Тухова. Ну, что, кто гарантирует, что лучше будет?
Здесь я бы сказал вот вдогонку. Ну, знаете, щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. И вот Евгения и ей подобные здесь машут хвостами. Я не знаю, какой формы у вас хвост, Евгения. Огласите весь список женщин, родивших детей в тюрьме сегодня. Почему вы вцепились в эту воровку? Миллионы женщин, там, миллиарды женщин, вы ошиблись, Евгения, и другие, сидят в тюрьме.
Вот это, я обожаю этих. Вот это старая песня. Вот это старая песня. Независимо, на мой взгляд, от того, тетки это или дядьки. Это старая, это старая и очень...
Это
старая и противная, совершенно отвратительная песня. Потому что тогда вообще никому не надо помогать, потому что другие такие же в беде и страдают. Другие такие же в беде и страдают. Ну, не нужно, не нужно, не нужно переводить там старушку через улицу, потому что есть тысячи других старушек, которых никто не переведет. А давайте лучше ее пнем ногой, чтобы она упала, чтобы почувствовала себя каково.
Мы не знаем.
Потому что тем более, может,
за
она.
За что пенсию получила эта старушка?
Может, она богатая. Конечно. Может быть, она богатая. Да. Или у нее сын богатый, мерзавец. А мы ей будем помогать. А если ее ограбить и разделить? Вот вариант, а?
Ну да, да. Сергей спрашивает, как вы оцениваете ситуацию в суде Ингушетии по делу Евлоева и повышение министра? Там же министра ведь убрали оттуда в центральный аппарат МВД, судя по всему. Того самого министра, который, судя по всему, под его руководством была операция...
Имеется в виду господин Медов.
Медов, да. Да. И на него охота ведь была очень серьезная.
Да, ну, видите ли, я не знаю, честно говоря, с какой целью ее убрали. Его убрали действительно для того, чтобы спасти... Или его убрали для того, чтобы поощрить? Я думаю, что с двумя целями. Для того, чтобы спасти, во-первых, и для того, чтобы все-таки как-то ситуацию там успокоить, во-вторых. То, что его перевели в центральный аппарат, ну, чтобы не терять лица, чтобы не было такого ощущения, что вот сняли, сгнобили, что вот как бы признали, что в конечном счете признали возможность того, что он один из убийц. А так его перевели в центральный аппарат. Ну, у нас же так снимают. Это же называется... Есть такое старое слово «номенклатура».
Ну,
человек
почитаю,
человека выводит, да. Человека выводит из политбюро, назначают послом в Гвинее. Ну, нормально. Вот его сейчас назначили там в центральный аппарат. Но в центральном аппарате он же будет... Я не знаю, какую ему должность там дали. Но в любом случае вряд ли он будет в центральном аппарате ключевой фигурой.
А, да, то есть так, затеряться...
Ну, конечно, да? Конечно. Почетная отставка.
Тоже очень важный...
Тоже называют золотой парашют.
Тоже спор сегодня, что лучше. Что лучше, внутри Ингушетии или вне Ингушетии проводить процесс?
Ну, я бы сказал, вне Ингушетии.
Да?
Да. Я бы сказал, вне Ингушетии. Потому что я... Не знаю, насколько сейчас уже новому президенту Ингушетии, который у меня вызывает... Так, я с ним не знаком, но вот, видел этого человека так на интуитивном уровне. Ну, солдат, честный мужик, он у меня, в принципе, вызывает доверие. Но я не знаю, в какой мере ему удалось уже сейчас ситуацию как-то нормализовать в республике. Я сомневаюсь в том, что в сильной степени. Поэтому я думаю, что любой процесс здесь должен проходить вне республики.
Опасаются, что если пройдет, вот продолжая тему, что если пройдет внутри республики, что судебные инстанции Ингушетии очень легко меняют свои решения в связи с конъюнктурой. То было оправдано задержание Евлоева, то оно вдруг стало неоправданным.
Ну, я не хочу обидеть нашу судебную систему, но у нас... Я вообще не могу выразить абсолютно полный восторг в отношении деятельности наших судов не только на территории Ингушетии, так вот мягко скажем. Поэтому если чего, кто захочет сверху, так я думаю, у нас, как правило, суды не слишком возражают против этого, будь то в Ингушетии или во вне республики. Но все-таки как-то Восток дело тонкое, и Кавказ особенно, поэтому все-таки вне республики как-то будет понадежнее.
А если это будут, например, присяжные, то какие присяжные? То есть здесь должны...
Ну, с присяжными всегда проблема. Подобрать присяжных, чтобы они были честными людьми и по совести, и чтобы не курили в коридорах вместе с теми, кто так или иначе относится к этому делу, ну, это всегда проблема. Тем не менее, знаете, присяжные – это как демократия. Кто это говорил, не помню, Черчилль, что ли, да?
Да.
Что демократия – это очень такая неважнецкая такая система управления. Вот беда в том, что лучше пока никто не придумал. Вот то же самое, то же самое к присяжным
относится. Выстрелить может именно в позитивном смысле, как это произошло с присяжным по делу об убийстве.
Да, 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 конечно. Чем больше времени пройдет, тем больше будет матереть вот это вот... система, которая называется суд присяжных.
Ну что ж, Николай Сванидзе, задавайте свои вопросы. Еще одна вещь, которая как раз была упомянута сегодня, общественная палата, и в связи с нашими томскими коллегами. Общественная палата собирается, насколько я знаю, очень внимательно смотреть, какое давление оказывается на томскую нашу телевизионную компанию ТВ2, которая получила массу заслуженных ТЭФИ, и вообще это одна из достойнейших компаний, которые существуют в регионах и вообще в России. Что вы об этом знаете?
Ну, я об этом знаю немногое, вот, но я знаю только то, что комиссия профильная, которую возглавляет мой коллега Павел Николаевич Гусев, как раз да. Комиссия Общественной палаты посредством массовой информации, она действительно собирается этим заниматься. Ну, здесь никаких споров внутри Общественной палаты нет. Вот недавно как раз было заседание этой комиссии, в котором я принимал участие
да.
по поводу нашего несчастного коллеги из Химок. Вот. О котором... Ну, он жив. Мы желаем ему в любом случае, чтобы он выжил.
Да, но это не оправдывает тех, кто на него нападал.
Это абсолютно не оправдывает никого. Да. Вот. Фактически это было совершенно убийство. И оно почти удалось.
На всякий случай, умысел на убийство и все действия были
обычные. Несомненно. Да, вот. И все сошлись на том, что, конечно, если так будет выглядеть ситуация с безопасностью журналистов и с отношением к журналистам со стороны властей, то просто журналистов будут как уток стрелять. И они будут сидеть, набравши в рот воды, потому что, ну, невозможное дело. Ну, как открываешь рот, сразу в него стреляют.
Стоит ли принимать какие-то особые законы, как
стоит, несомненно, стоит.
А почему стоит?
А потому что закон все-таки есть закон, и хотя он у нас далеко не всегда выполняется так, как нужно, но, скажем, очень большие сроки у нас за покушение на жизнь политического или общественного деятеля. А чем журналист хуже общественного деятеля? Журналист тоже общественный деятель по своим реально выполняемым функциям. Почему же ему можно затыкать рот? Почему ему можно угрожать? Почему? Если он что-то совершил не так, если он соврал, на этот счет существует законодательство. Но когда действительно каждый обормот фактически там почти безнаказанно может запугать журналиста, ну это ни в какие ворота не лезет.
Вы знаете, еще есть одна такая вещь. Конечно, я могу сказать, как вот та же Евгения. Ну, почему мы, журналисты, должны быть в каком-то привилегированном положении относительно других граждан, на которых каждый день нападают, бьют,
нет, убивают? Нет, каждый день нападают только на ограниченные категории граждан. На все остальные категории нападают, но не по профессиональному признаку. Могут напасть на женщину в подъезде, но не потому, что она работает там где-то, а потому, что она женщина, идет с сумкой, ее решили ограбить. А есть категории, на которые нападают по профессиональному признаку. Вот одна из них – журналист. На них нападают, потому что они журналисты.
А как вы думаете, если будет отдельный закон, он несколько сгладит вот такую ситуацию, которая у нас складывается уже очень давно? Ужасные вещи, когда покушаются на прокуроров, когда покушаются на милиционеров, на людей в форме или облечённых властью. И в этом случае, например, тот же самый президент, что тот президент, что этот, обязательно говорят, что это там удар по системе, что это мы не допустим, всем под личный контроль, там ноги вырвем и так далее. Говорят. Когда журналисты звучит, я не знаю, в лучшем или в худшем случае, фраза вроде бы то, что ее убили, принесло больше вред, чем то, что она писала.
Это фраза классическая, да.
Да. Вот сможет ли какие-нибудь законы принятые, особые, ужесточающие наказания за нападение на журналистов по профессиональным причинам. Может ли это как-то компенсировать? Или здесь хоть кол на голове тиши, пока власть не будет говорить, как в Турции, это выстрел в сердце России? ничего и не произойдет.
Ну, естественно, без власти ничего не произойдет. Но я думаю, что если этот закон будет принят, то это тоже будет свидетельствовать об определенной позиции власти. Потому что пока власть против принятия этого закона, она принят не будет. У нас закон, когда принимается, это не просто закон принимается. Это всякий раз признак определенного направления ветра на вершинах нашей власти. Вот в какую сторону ветер дует. Вот если примут закон о защите журналистов, ага, значит, власть против того, чтобы угрожали журналистам. А если не примут, значит, в общем, ну и пофигу, но угрожают. И угрожают этим проплаченным, подлым, абсолютно продажным существам. Ну и фиг с ними.
Ну да, но ведь также можно сказать и про милицию, и про прокуроров.
Можно.
Продажные и проплаченные.
Да, можно, вот. Абсолютно. Тем более, что вот, кстати, вот недавно был какой-то случай, я не помню, не знаю обстоятельств, но вот интересно было бы ознакомиться, просто мне вот лично интересно было бы, вот сын одного нашего крупного политического и государственного деятеля, он, насколько я понял, сломал нос милиционеру. Подравшись, да, вот, и ничего вроде бы не было. Вот мне интересно просто обстоятельства этого дела. Почему, что, милиционер ли был виноват? Он сам несколько раз упал носом на кулак вот этого человека неудачно. Вот, или что-то еще. Вот мне просто интересно вот как-то вот детали этого дела.
Нет, ну а что здесь говорить? Вот когда разнузданный резник там избивает, как Рэмбо, 58 милиционеров за раз,
да-да-да.
Вот это, конечно, интересно, и тут стоит об этом говорить.
Или какой-то... какая-нибудь дама иногда какая-нибудь дама бывает и забьет штук 5 ОМОНовцев.
Да-да-да, это было тоже замечательно. Да. Тут нечего паниковать обычно, просто он оказался чуть сильнее милиционера.
Физически. Что, собственно, и решает.
В честном споре
в правовом обществе, как правило, решает, кто физически сильнее, конечно.
Ну, конечно, да-да-да. Это да. Самый полковник Кольт всегда.
Да.
Да, всегда тех, справедливее.
Тех, кто меньше и слабее, не задумываясь, бей, как известно.
Ну что же, мы сейчас прервемся на некоторое время. У нас новости, а потом продолжайте задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для СМС, и Николай Сванидзе ответит на ваши вопросы. Давайте расстанемся на некоторое время.
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В Москве на эхе краткие новости, в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Президент Грузии Михаил Саакашвили фактически признал, что военные действия в Южной Осетии первыми начала грузинская армия, однако назвал это оправданными и адекватными мерами, цитата по Интерфаксу. Вопрос не в том, почему Грузия начала военные действия, мы признаем, что мы начали эти действия, а был ли другой шанс, когда стали уничтожать наших граждан. Мы пытались пресечь интервенцию и сражались на своей территории, заявил Саакашвили на заседании парламентской комиссии по расследованию августовского кризиса на Кавказе. Сегодня же российский генштаб обвинил Саакашвили в стремлении уйти от ответственности за агрессию против Южной Осетии. Так прокомментировал заявление Саакашвили замначальника генштаба Анатолий Наговицын. Нацболы утверждают, что не собираются устраивать погром в московской арт-галерее «Винзавод». Они лишь хотят провести там выставку, посвященную 14-летию газеты «Лимонка». Об этом сообщает наш корреспондент с места событий. Между тем, как передает Интерфакс, в милиции появилась оперативная информация о том, что активисты запрещенной НБП готовят погром. Для того, чтобы предотвратить эту акцию, к галерее приехали несколько нарядов милиции. Новая резолюция ООН, которая ужесточает подходы к борьбе с пиратством берегов Сомали, может быть принята в ближайшее время, заявил постпред России в ООН Виталий Чуркин. Между тем, Минтранс с января будущего года начнет поэтапное внедрение системы дальней идентификации и слежения за судами, передают РИА Новости. Такое решение принято в том числе для оперативной связи в опасных ситуациях. Система под названием «Виктория» будет обязательна для всех судов, которые ходят под российским флагом. теперь о валюте. Курс доллара на выходные и понедельник 27 рублей 61 копейка. Евро стоит 35 рублей 71 копейку. И о погоде. Сейчас в столице плюс 4. Завтра днем в Москве от 2 до 4 выше нуля. По области от 0 до плюс 5. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Российская корпорация нанотехнологий представляет первый международный форум по нанотехнологиям. С 3 по 5 декабря в экспоцентре участвуют лидеры наноиндустрии и ведущие ученые из 28 стран. В программе форума более 1000 презентаций и докладов, опыт инвестиций и коммерциализации нанотехнологических проектов, выставка новейших разработок. Форум по нанотехнологиям – это уникальный шанс увидеть наномир невооруженным глазом. Подробности на сайте rusnanoforum.ru.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Барак Обама находится в плену семейства Клинтонов. Что делать с брошенными нефтяными скважинами? Почему главным символом России стал орел, а не медведь? Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Николай Сванидзе здесь. Не бойтесь назвать фамилию. Это ж сын Квашнина.
А что бояться называть? Об этом печатали, об этом писали уже все газеты.
Сергей из Барнаула.
Сергей из Барнаула знает страшную тайну.
Нет, ну здесь очень много. Сразу говорит. Господа, вот вы шутите, а не смешно. Такая современная реальность. Не смешная шутка. Это когда-то кончится, спрашивает Кощей. Ну, господин Кощей, вам-то чего? У вас терпение должно быть полно.
Вечное терпение, да.
Это нам как надо спешить, простым смертным. Это когда-нибудь кончится, а если кончится, то как? Вот это.
Ну, мне сложно ответить на вопрос, когда это кончится. Во-первых, так неплохо бы уточнить, что именно.
Нет, ну такая ситуация, когда вот происходит вот полный бред, и ничего не поделаешь. Вот ничего не поделаешь. Ну вот есть, я, конечно, прошу прощения, но все-таки по всем своим составам и способам назначения, та же самая общественная палата – это такой парламентозаменитель все-таки такой, как кожзаменитель.
Ну, в парламент,
конечно, я бы сказал, нет. Конечно, господа, я вам не отказываю.
Мы законов-то не принимаем,
я понимаю, мы не парламентозаменитель. Да, но в этом случае это какой-то заменитель общества.
Мы заменитель активного общества. Заменитель гражданского общества.
Да.
Заменитель гражданского общества. И поэтому сейчас на нас катят бочку, в том числе достаточно приличные люди, забывая о том, что если мы заменитель, то это не значит, что от нас хуже. Потому что, может быть, лучше, когда есть заменитель, чем когда вовсе ничего нет. Понимаете, какая история?
Нет, я сам здесь бурно протестовал против системы. И здесь, конечно, вот это, как говорит Кощей, не смешная шутка. Конечно, когда там, вполне достойные люди, которые туда идут, но они приглашаются, они выбирают их. И это какая-то система совещательная.
Ну хорошо, Думу выбирают. Думу у нас выбирают.
Это тоже Кощею не смешная
шутка. Ну хорошо, что дальше-то? Если мы сравним, при всем уважении, я ничего не хочу сказать, никого там, и в Думе есть люди, которых я глубоко уважаю, даже мои личные друзья. Но если мы сравним по составу личному, там, скажем, общественную палату, которую назначают, как вы утверждаете, там сложная на самом деле система туда попадания, и Думу, которую выбирает. Ну, я не уверен, что поименный состав Думы вызовет, так сказать, большее восхищение, чем поименный состав общественной палаты. Не уверен.
Да, я понимаю, но сама система, конечно, было бы гораздо интереснее не придумывать каждый раз такую
кривую, косую систему. Знаете, вообще гораздо интереснее, когда всех выбирают снизу доверху.
Да.
Гораздо интереснее, когда действует система, причем не только прописанная в законе, но действующая реально, разделение властей. Угу. А именно исполнительный, законодательный и судебный. Гораздо интереснее, когда суд действует не по звонку, не по указке и не по угрозе, а по закону и по справедливости. Гораздо интереснее, когда чиновники не берут взяток. Это все гораздо интереснее.
А кто мешал тогда?
Но просто...
Кто заставлял это все ломать?
А кого заставлял ломать?
Ну, сначала у нас в городе взрывается бузина, в Киеве выступает дядька и говорит, что давайте теперь не будем выбирать губернаторов. И к чему это привело? Где это улучшение?
Вы знаете, тут на этот счет тоже вызвал массу стрел на себя со стороны ряда коллег, в частности, с крайне радикальной части нашего политического спектра, которые утверждают, что есть вот исключительно злокозненное начальство и исключительно добрый народ. Вот я, например, считаю, что начальство делает все то, что хочет народ. Вот что народ хочет, то начальство и делает. И поэтому, если начальство делает что-то не то, то пусть народ спросит у себя, почему начальство делает что-то не то.
Это отчасти правильно. Но
значительная часть.
Да, правильно. Но мне кажется, что это слишком удобно, потому что начальство...
Нет, это удобно, но это правда.
Начальство постоянно посылает народу послание. Вроде мы только что говорили, в предыдущей части, когда говорили о журналистах и, условно, скажем, прокурорах. Стреляет прокурора, народу посылается послание. Это удар по всей нашей системе, мы будем ее защищать. Там стреляет журналиста или там общественного деятеля, ничего не говорят. Начальство очень хорошо манипулирует
народом. Но манипулировать народом можно только в том направлении, в каком народ позволяет охотно собой манипулировать. Потому что если там у народа народ не давать пожрать, то вряд ли сильно поманипулируешь в этом направлении. А вот, скажем, отменить выборы губернаторов. Ну и в гробу видал народ выборы губернаторов. Народ, конечно, милосердный, но вот посмотрите, только что, вот, пожалуйста, мы обсуждали с вами Бахмину. Угу. Сильно народ жалеет Бахмину? Я вас уверяю, что не очень сильно.
В 80 раз больше из тех, кто проявляется, жалеет.
Но это из тех, кто проявляется. Подавляющее большинство народа не проявляется.
Николай Карлович, обычно народ вообще никогда не проявляется.
Вот, но голосует, и имеет свое мнение.
А начальство под предлогом «я иду навстречу народу», вот в этих. А это мы забываем.
Как было сказано в связи с принятием, гимна? Помните, Владимир Владимирович Путин?
Да.
Может быть, мы с народом ошибаемся, сказал Владимир Владимирович.
Это Владимир Владимирович.
Вот.
Сказал.
Вот вам бессмертная формула.
Но народ-то не сказал, может, мы с Владимиром Владимировичем ошибаемся. Вот. И Владимир Владимирович так совсем понял.
Народу нравится. Нет, Владимир Владимирович все прекрасно понял.
Народу нравится. Народу везде нравится. Народ везде обожает сапог. Очень любит. Если к этому его приучить.
Как можно приучить к сапогу? Либо любит, либо не любит.
Приучить к сапогу очень хорошо, сапогом физиономию, отлично. И так
сразу появляется любовь.
И любовь появляется невероятная. И вспоминает, как это было хорошо. Как это было хорошо, когда тыкали в физиономию. Вот ваш герой, которого вы так вживались вот тут недавно, Иосиф ибн Виссарион, вот он вот это хорошо понимал.
Вы знаете, приучить можно, конечно, народ, и к сапогу в том числе, но для этого нужно, чтобы народ все-таки был готов, чтобы его к этому приучили.
Но для этого нужно терпение и у властей. Вот должно... Мы тупо ходим голосовать. Да, получается, там пришел здесь бандюк, там бандюк, здесь не тот. Это мне не нравится. Мы все равно сохраняем голосование, мы сохраняем демократию. Мы бьемся головой об стену. Начальство, вот, которое себя выставляет рабом на галерах, оно должно быть рабом на галерах. А не потому, что рано вставать, поздно ложиться.
Кстати, вы знаете, кто первый произнес фразу «я тружусь, как раб на галерах»?
Ну, и не знаю, кто же.
Николай Павлович, Николай I, император.
Правильно, и трудился, действительно.
На это ссылалась фрейлина, ее императорское величество, госпожа Тютчева, дочка Федора Ивановича. Что это была любимая фраза Николая Павловича? «Я тружусь, как раб на галерах».
Я понимаю, и мы очень много говорим о Николае Павловиче, это удивительная фигура совершенно. Он довел до идеала эту систему, и совершенно искренне, очень чистая, кстати говоря, фигура Николая Павловича.
По-своему, да.
Да, по-своему,
очень последовательная.
Последовательная, убежденная и даже в чем-то одухотворенная.
И мужчина был интересный.
Да, 2.01,
да, да, да.
Между прочим, росту.
Да, и нормандская внешность такая.
Да, 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 совершенно был красавец, ну такой, своеобразный, но красавец. Но... Кончилось чем? Сдаю я тебе команду, как он сказал наследнику, умирая. Не в порядке сдаю команду. То есть этого мало, быть рабом на галерах. Лучше быть свободно нанятым сотрудником, каковым себя в начале срока Владимир Владимирович и называл. Он же не подписал там везде раб на галерах.
Нет, кто?
Я наемный работник.
Рабом подписывался, ты помнишь, кто? Рабом подписывался Иван Грозный в своих письмах Семёну Бекбулатовичу. Раб твой ваш к челом бьет.
Да.
Ну... И Семён Бекбулатович как читал, так его холодный пот охватывал и сразу бежал в туалет.
Ну, я думаю, что мы с Семёном Бекбулатовичем, вот, начиная с этого года, немало и будем вспоминать всегда. Вот что я еще хотел сказать. Вот сейчас произошла, раз уж мы вспомнили, произошла, на мой взгляд, очень неприятная история. Неприятная история с высказыванием Лужкова, абсолютно ясным и понятным у Познера в программе.
Про возвращение губернатора.
Да.
Не, ну что, понятно.
Сказал, изменилось время.
Но он сказал, испугался.
Как усохвостик,
да.
Человек,
да,
с таким опытом, хозяин 10-миллионного города, вдруг бежит назад и говорит, вы меня не так поняли.
Ну, вообще, это свойственно многим нашим политическим деятелям. Все это, кстати, о журналистах. Все потом на журналистов сваливать. То есть человек говорит в эфир, там, скажем, это белое, условно говоря, сказал, синхрон был, все услышали. Ты говорил, меня не так интерпретировали. Я, когда это говорил, я имел в виду, что это черное. А журналисты, сволочи, они вот так вот меня интерпретировали, что я как бы сказал, что ты послушай сам, что ты сказал.
А белые меня не так показали, я про салфетку
говорил. Да, я говорил про салфетку.
Они на вопрос отвечают.
Да. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, в принципе, ведь Юрий Михайлович Лужков, он в основе своей человек мощный очень. И политическая фигура очень мощная и самостоятельная. Но вот так как-то сложилось. Вообще, знаете, если меня поправят старшие товарищи, я, наверное, тоже возьму свои слова обратно и скажу, что я вовсе не это имел в виду, а диаметрально противоположное. Но вот сейчас вот я скажу, что вообще руководитель должен уходить вовремя. Касается это не только городского руководителя, и не только областного.
Да.
Это касается руководителей всех уровней. Для них же самих лучше.
Потому что очень многие вещи становятся дорогими, естественно,
очень,
что
запустят
власти,
очень,
их очень жалко
очень.
Терять.
Но я не уверен, повторяю, что вы меня правильно интерпретировали сейчас.
Нет, конечно, не абсолютно. Полная ерунда. Николай Сванидзе, мы завершаем нашу программу. Сегодня у нас 19 часов, будет Михаил Веллер в особом мнении. Всего вам доброго.
До свидания.